Привет, я Арина.
А я Ира.
И это подкаст «Квир, дружба
и фрикадельки».
В этом эпизоде мы наконец-то вернулись к квир-теме.
Говорили про каминг-аут и про аутинг.
И рассказали несколько личных историй. Ну что, погнали?
Погнали! Я сегодня запостила у нас в Инстаграме историю о том, как 185 деятелей киноиндустрии Германии сделали каминг-аут.
Да, это такая, на самом деле, большая история для комьюнити и еще для киноиндустрии. Вот. Я пока очень долго разбиралась, как я что-то, что я об этом чувствую, потому что у меня в моей голове, когда я увидела это, у меня возникли очень такие разные чувства, то есть я, с одной стороны, очень радуюсь, потому что манифест, ну, очень сильный, и проблема действительно как бы есть. То есть та стигма, которая сопровождает квир-комьюнити в киноиндустрии, очень большая. Это абсолютно точно чувствуется, и об этом много вообще говорят. И вот, например, та же самая новость про «Оскар», которую сделали, да, то есть вот последние условия, что для того, чтобы кинофильм был номинирован на «Оскар», нужно там какая-то определенная там процентуальность того, каких вы актеров приглашаете на роли главных героев. Вот. И это все очень, вот эту киноиндустрию сейчас обволакивает эти новости. Это очень чувствуется. С одной стороны, манифест очень-очень сильный, и мне кажется, что в вопросе этого он много что решит и много что... Какую визибилити, да, к этому всему при... Как это сказать? Господи, я что-то так говорю.
При! Ну и фиг с ним. Да, и проблематика, собственно, какая, что эти люди вышли и сказали, что мы квир-персоны. Это не значит, что мы не можем играть гетеро-людей. Это не значит, что мы не можем быть в роли кого-то, кем мы не являемся. Это абсолютно нормально. К сожалению, практика такова, что как только актер или актриса делает каминг-аут, их начинают приглашать на роли, как-то связанные только с квир-сообществом. И они теряют такую массовость, мейнстрим, и они уходят в тень, по сути, или в какое-то арт-кино, или что-то такое очень специальное. Или это может быть массовое кино, но такие знаковые квир-роли, или около квир-роли. И на самом деле какие-то единичные случаи, когда актеры или актрисы очень успешны, они, безусловно, есть. Но массовость заключается, трагедия заключается в том, что сотни людей, которые делают каминг-аут как квир-персоны, они потом исчезают и растворяются в пространстве, не имея никакого шанса на карьеру. И именно в этом заключается такой манифест и каминг-аут, и все вместе.
Для меня это все равно такой элемент акции больше, чем это элемент каминг-аута. Потому что, ну, почему-то в своей голове я вижу каминг-аут, это только мое представление о том, что каминг-аут — это очень личностный вопрос, и это в первую очередь раскрывает личность. А вот в этом случае это такое, как вот акция, да, то есть это массовость. Я из этих 185 людей не вижу как бы людей, да, я вижу только цифру 185. И в этом, конечно, там вопрос каминг-аут как такового, он немножко смещается на момент акции. То есть он, как бы, он освещает только такой манифест, вот этот, да, который они хотели донести до общества. А людей, как бы, хоть и там были какие-то фотографии, но я их как бы не знаю. И я не пошла гуглить, потому что 185 людей, да? И почему-то мне как-то это мне странно вот эти чувства вызвало. Я как-то очень долго вообще понимала, почему эти странные чувства возникли, но вот так вот. Я не знаю, но это только вот мое восприятие. Возможно, я как-то... Вот я думала, романтизирую ли я процесс каминг-аута. Нет, потому что это нифига не романтический процесс.
А что такое каминг-аут? Давай расскажем нашим слушателям, которые не имеют отношения к квир-комьюнити.
Но каминг-аут — это выход из шкафа, который переводится, да?
Из шкафа. Кто сидит в шкафу?
Ну, обычно, я думаю, что... Ну, может быть, я сейчас ошибаюсь, что coming out from the closet.
Да нет, ты не ошибаешься, я просто шучу, потому что это вообще смешно звучит, выход из шкафа.
Да, то есть из Нарнии.
Да. И тут я вышла из Нарнии. На самом деле, мне, например, очень не нравится, что в последнее время стало такой, типа, очень крутой шутки написать: «Я сейчас сделаю каминг-аут, я не люблю мороженое», или «Я сейчас сделаю каминг-аут, я не смотрела «Игру престолов», и «Я люблю мороженое и смотрела «Игру престолов», это важный комментарий». Но и мне кажется, это такое неправильное использование события, которое так важно и может нанести такую травму или быть настолько просто прекрасным событием в жизни каждой квир-персоны, что мне за это обидно. Поэтому...
Ну, это совершенно точно никак не играет на руку комьюнити. То же самое, что вот, например, тоже был пост недавно в Инстаграме, я видела, что после процессов над Навальным и акции протеста какая-то группа квир-сообщества сфоткала ОМОНа на там фоне каких-то зданий и вот сказали, типа, у нас был прошел гей-парад, настоящий гей-парад. Типа, имея в виду, что, типа, ОМОН — это как бы геи. То есть...
Давай скажем правду, что ОМОН — это пидорас.
Поняли, да? Но я к тому, что вот эта вот негативная коннотация, которая часто присваивается словам, да, относящимся к квир-комьюнити, это очень вредит. Вредит визибилити, вредит видимости, вредит вообще ассоциации, которые строят в своей голове люди, которые не причисляют себя к квир-комьюнити. Это очень проблематично, на самом деле. И я сегодня сделала каминг-аут, я не ем мороженое, то же самое. Это абсолютно такая же коннотация
с негативной оценкой. Это такая шутка, которая снижает значимость события для других людей и перестает быть особенным. А на самом деле каминг-аут чаще всего это... Для многих вопрос чуть ли там не жизни и смерти, вопрос, с которым подростки сталкиваются и не знают, что делать. Взрослые люди, которые находятся в отношениях, гетероотношениях, осознавая себя квир-персонами, тоже должны сделать этот каминг-аут. Это не всегда легко, точнее, это всегда сложно, когда особенно у тебя есть там, например, муж и дети, и тебе вдруг нужно сделать каминг-аут. Это действительно психологически, но это как шутить над какой-то травмой для человека, поэтому очень не хочется это как-то делать.
А еще часто люди, которые не причисляют себя к комьюнити, спрашивают, типа, зачем вообще говорить, зачем им это нужно? То есть зачем идти и, типа, и на весь мир говорить? Ну и дальше происходят такие там... Они приводят такие аргументы, как «это же личная жизнь, я же не говорю, с кем я сплю, да?» Вот давай расскажем, зачем это делается, почему и какой вес несет за собой вообще каминг-аут.
Мне кажется, здесь есть два таких направления больших. Первое направление — это то, про что говорила ты. Это такое очень личное, очень индивидуальное, семейное, там, близких твоих людей дело, которое касается только тебя, твоих родителей, твоей семьи, твоих родственников или близких друзей. А есть каминг-аут, как один из уровней каминг-аута, это то, какое влияние это имеет на общество. И как каждый маленький каминг-аут меняет уровень визибилити, вот этой видимости квир-комьюнити и снимает такой штамп маргинальности с нас, как с людей. Поэтому это, наверное, два полюса одного вопроса. И если мы говорим про вот этот вот личный каминг-аут, это довольно интимно и наверное, у каждого такой опыт свой. Я тебе обязательно задам вопрос, рассказать нам какую-нибудь историю и расскажу свою. Вот. А вот про общественную хотела поговорить сейчас часть. Есть такие какие-то знаковые совершенно каминг-ауты, про которые мне хочется упомянуть. И один из них, который тоже поменял киноиндустрию, да и не только ТВ-индустрию, это каминг-аут Эллен ДеДженерес, который произошел в 1997 году. Я сейчас для многих из вас буду говорить очевидные вещи. 5 предложений. Оставайтесь с нами, потому что, может быть, кто-то этого не знает.
Ну, подожди, например, я знаю про каминг-аут Эллен ДеДженерес, но, например, я не знаю год. Ну, то есть это, понимаешь, не нужно забывать, что не все даже из сообщества знают такие базовые вещи, да, как кажется, может быть, нам.
Да, это хорошее напоминание, все время на это натыкаюсь. Рассказываю. Да. Вообще, кто это такая? Эллен — знаменитая телеведущая, она сделала несколько хороших очень озвучек фильмов, детских мультиков, в том числе «Найти Немо». И у нее есть жена Порше де Росси, у них прекрасные, совершенно красивые очень отношения. И долгое время Эллен была таким вот такой иконой квир-комьюнити. Сейчас это отношение меняется, потому что она принадлежит большинству, очень успешному и очень богатому.
Угу.
То есть она белый человек, она, у нее огромное состояние, да, она много тратит на благотворительность, но при этом все равно какие-то группы людей, которые сейчас на таком острие, наверное, борьбы за свои права, люди с разным цветом кожи, я не знаю, люди трансперсоны, то есть люди, которые сейчас активно очень борются за свои права, и Эллен, она становится менее актуальной. И многие ее упрекают в том, что она перестала быть актуальной, и к ней очень сложно себя как-то отнести. Если раньше она была такой вот очень соседской девчонкой, которая... ее все очень любили, у нее был прекрасный такой ситком еще до «Друзей», который так и назывался «Эллен», и его все смотрели.
В общем-то, как и все остальные ее программы тоже под названием «Эллен».
Ну, может быть, это одна из причин, почему ее часть квир-комьюнити не любит. В общем, в 97-м году в рамках своего сериала она снимает эпизод, в котором ее героиня делает каминг-аут.
Угу.
И тут же она выпускает интервью, что да, я гей-персона. И у нее ломается карьера, ее долго никуда не зовут, и она проходит вот все стадии неприятия общества, и потом, как Феникс, восстает, создает очень успешное ТВ-шоу, которое до сих пор пользуется огромной популярностью, и становится самым влиятельным человеком, в принципе, вот на несколько лет подряд, ведет «Оскар» и так далее и тому подобное. В общем, действительно знаковая персона, и она во многом сломала отношение американского общества к гей-людям, к квир-персонам, потому что такая вот соседская девчонка, которую мы там все имеем в друзьях, она вдруг оказывается, ой, а она принадлежит той маргинальной группе людей, которых я вообще-то опасаюсь, они же не совсем нормальные. А тут вдруг человек, который для тебя является в чем-то примером для подражания, тебе очень нравится, тебе он комфортен, он такой говорит, а, я принадлежу этой группе, и у тебя отношение смягчается. Именно поэтому вот эта общественная видимость, она так важна, и вот эта общественная часть, она так важна. Интересно, я тебе написала, на этой неделе был каминг-аут девочки, ну как девочки, 20 лет вообще-то исполнилось, ну девочки, ее зовут Джо Сива, она тикток.
Тикток
исполнительница.
Тикток. То есть меня зовут тиктокерша, да?
Мне не нравится тиктокерша, это какая-то ББша. Вот, она исполнительница, она не знаю.
Она тикток.
Ну потому что я не договорила.
Тот момент, когда ты знакомишь Иру с тиктоком, и она такая: она тикток.
Вообще... Так, сейчас Арина перестанет веселиться, я продолжу.
Ну вообще, у Джорджа Сива большая аудитория, там 33 миллиона подписчиков, что ли, как-то очень много. Поэтому, может быть, даже можно сказать, что она ТикТок.
Нет, тогда ТикТок — это фильм про дворец, если мы миллионами меряемся. Ну ладно, шутки в сторону. У нее действительно 32 миллиона подписчиков, и она мега популярна. Она такая классическая блондиночка американская, очень веселая, радостная, там с какими-то хвостиками прыгает, танцует, улыбается. И вдруг она делает каминг-аут, и чем повергает в шок аудиторию. Она говорит о том, что ей очень много пришло любви с разных сторон мира, и она очень там благодарна. И это тоже называют одним из самых знаковых каминг-аутов последнего времени, ну, последней недели точно.
Мне кажется, даже сравнивают с Эллен.
И сравнивают с Эллен. Но время покажет. Опять же, я считаю, что она тоже белая девочка, успешная. Чем она отличается? Разве что 40 лет разницы в возрасте, а так, в общем-то, одна группа.
Скажем так, да, разные люди, которые принадлежат так minority, да, то есть они не могут себя в ней распознать, потому что она все-таки входит в эти стандарты красоты, во-первых, да, во-вторых, у нее довольно большая аудитория, у нее, в принципе, наверное, ей светит обеспеченное будущее. И это опять же, вот мы возвращаемся к тому, что когда мы говорим про каминг-аут, есть вот история этих людей, очень счастливые, много любви, но, блин, это, наверное, не так все идеалистично, и не так все весело, и так не так все по-доброму у некоторых людей. Это очень...
В жизни.
Да, в жизни.
Да. Посмотрим. Разница уже сейчас в том, что когда Эллен сделала каминг-аут столько лет назад, больше 20 лет назад, она, конечно, столкнулась с тем, что ее шоу закрыли, ее убрали с телевидения, ее перестали куда-либо звать. А эта девочка сталкивается с тем, что ей приходит много любви. Ну, наверняка от нее кто-то отписался, но я думаю, там 1 000 000 отписался, 3 приписалось, там никто не заметил.
Я здесь тоже хочу сказать такую, сделать такую ремарку о том, что это, безусловно, хорошо, что люди совершают каминг-аут, но если мы говорим, да, про репрезентативность, это не те персоны, которые отражают общество, которое сильно-сильно ущемляется. Когда мы говорим про репрезентативность, мы не должны забывать про термин интерсекциональности. Это такой тоже вот антропологический термин. Мы возвращаемся к вопросу социальной антропологии, о которой мы говорили, да, в прошлом эпизоде. То есть есть много разных групп людей. И некоторые люди принадлежат к нескольким таким группам. Допустим...
Ну, ты можешь быть мусульманкой и можешь быть квир-персоной.
Да.
Ты можешь быть...
И это совершенно да. две группы. Mm-hmm. При этом, если мы смотрим со стороны, там, допустим, политики, только поставить в парламент мусульманку, женщину, да, политика, это недостаточно, чтобы создать репрезентативность для мусульманок квир-персон, да? Потому что их представляют только те люди, которые принадлежат к вот этим вот двум социальным группам. Yeah. И поэтому, когда мы говорим про репрезентативность Эллен и про репрезентативность Джоджо Сиуа, они вот представляют привилегированную часть общества. Но, к сожалению, за эти привилегированные части общества еще есть те люди, которые не входят в эту группу. И вот для них они не являются таким, наверное, примером. Но, безусловно, они несут в себе огромную миссию.
Ну, я думаю, что Эллен однозначно сделала историческое событие mm-hmm. Mm-hmm. Для всего человечества. И я очень ее уважаю. И несмотря на то, что сейчас к ней такое немножко пренебрежительное отношение есть в некоторых кругах, я его не могу поддержать.
Я, кстати, не знала про это отношение.
Да, я считаю, что она как бы заслужила mm-hmm. такую свою пенсию на своем ранчо со своими животными, с женой, и пусть у нее все будет хорошо. И она до сих пор делает очень много просто для людей. При этом, конечно, зарабатывая деньги и продолжая быть успешной и богатой женщиной. Я лично всегда рада, когда есть успешные и богатые женщины. Больше успешных богатых женщин. Возвращаясь к каминг-ауту. Ну, вот эта вот общественная часть, да, мы с тобой не знаменитые люди, мы его вряд ли как-то представим, но, тем не менее, у каждого из нас есть возможность все равно вот этого общественного каминг-аута на работе, в учебе, да-да. Да, не в своей семье, mm-hmm. а вот вовне.
Ну, конечно, не в мировых масштабах, да, то есть у нас...
К сожалению.
Но, тем не менее, да, у нас такой же наш островок жизни занимает, как ты сказала, работа, учеба.
Расскажи нам, пожалуйста, какую-нибудь вот историю с каминг-аутом, насколько тебе комфортно и что тебе комфортно рассказать?
Слушай, я на самом деле думаю, что каминг-аут случается у квир-персон несколько раз. Он не случается, типа, как у Эллен ДеДженерес, когда они такие, типа, записали видео, и вот оно всем стало, как бы, первой и последней новостью. А для, мне кажется, обычного человека это каминг-аут every day. Это такое обыденное, скажем так.
Может быть, не каждый день, но вот как ты встречаешь новых людей, да. так у тебя теоретически может произойти каминг-аут.
Я вообще, на самом деле, долго скрывала, что я встречаюсь с девушками, вот, и, возможно, это было написано на моем лице, то есть это как бы было само собой разумеющееся, как мне кажется, да, то есть мне кажется, на меня бы мой радар сработал, но при этом, как бы, мои друзья очень аккуратно не
Подожди.
Спрашивали меня.
А для наших гетерослушателей,
так.
что такое радар?
Радар — это когда у тебя щелкает, когда ты видишь человека, ты такой, типа... Я знаю.
Есть такое понятие, как гей-радар. Это значит, что есть такое стереотипное предположение, что если ты принадлежишь к квир-сообществу, то ты других людей из квир-сообщества легко можешь распознать, и у тебя срабатывает так называемый радар.
Рыбак рыбака.
Да, это оно. Так, и твои друзья?
Ну, мои друзья очень долго не задавались вопросом. Может быть, задавались, но как бы не мне в лицо, скажем так.
По-эстонски деликатно.
Да-да. Как-то по-швейцарски. Вот, и на самом деле первый такой серьезный каминг-аут случился моей лучшей подруге. Мы поступали в универ, и мы решили с ней жить вместе в общаге. И я подумала, что ну раз уже все, типа, раз в общаге будем жить, если... Ну, потому что в общаге мы живем в одной, как бы, комнате, то есть это... Мы будем делить комнату, я подумала, что она должна знать про мою личную жизнь. А я прихожу такая к ней и говорю: «Вер, мне нужно кое-что сказать». Вот, она такая: «Так». Я говорю: «Вер, я в отношениях с девушкой». Она такая: «Это все, что ты мне хотела сказать?» Это для нее казалось совершенно
Не новостью.
Не новостью.
Так и себе камень-аут,
да, узнала, что да, то, что все это время все знали. Вот так, и на самом деле, ну, как бы это кейс таких близких людей, которым мне было очень важно поделиться этим, да. А есть такое большинство, с которым мне вообще не важно с этим делиться. Как бы я вообще всегда придерживаюсь политики не там, не распространение фотографий, у меня до сих пор такое, что у меня как бы фотографий довольно, ну, таких вот личных, интимных очень мало в моем Инстаграме, и в Фейсбуке тоже. Но потом со мной произошла какая-то абсолютно угарная ситуация. Мы уже были в отношениях с Сашей, и был июль, и я, короче, мы сфоткались под деревом, где мы целуемся, над фотками целуемся, и я решила запостить фотку, типа, что это июль месяц, но, типа, прайд все еще не прошел, потому что месяц прайда — это июнь. Вот, что, типа, что прайд в наших сердцах, скажем так.
Красивенько.
Вот, да. И, короче, хотела это отправить своим близким друзьям в Инстаграме в сторис. Короче, запостила, я подписала, такая, все очень классно. И, как бы, положила телефон, типа, и в общем-то, все. И я понимаю, что у меня начинают приходить notifications, а их как бы больше, чем у меня друзей в моих близких друзьях, да, в сторис. И мы сидим такие, то есть уже 9, 10, 11, 12, Саша такая, а куда ты запостила? Мне начинает просто мандраж, потому что, ну, мы как бы, мы не хотели это делать.
Ну, ты не из тех людей, которые на трибуну такой встал, откуда взял радужный флаг.
Ну, не люблю в посте такие личные фотографии, по крайней мере, не любила до этого. Меня трясет немножко, я подхожу к столу, поднимаю телефон, смотрю, что там вообще не те люди, которые у меня в лучших друзьях, и думаю, я что, поставила это в общие сторис? Оказывается, я запустила это общие сторис, все это увидели. Это была самая моя просматриваемая сторис за все это время, там, типа, 400 просмотров было, люди мне писали, поздравляли. Да, говорили, как мило, ну, в общем, короче, это было такое, знаешь,
как они за тебя рады, да?
Да, как они за меня рады, но там, на самом деле, было, правда, очень много поддержки. Я думаю, что те люди, которые не знали это, для них это было таким, типа, не в бровь, а в глаз. То есть открывают они сеть интернет, Инстаграм, а там типа Арина такая целуется с девушкой. Вот. Ну, прикольно, на самом деле. Мы и смеялись, и плакали. Саша просто такая, открывая, смотри, кто смотрел. Вот, мы начали смотреть, кто там, кто не должен был это увидеть. Вот, в общем, это было прикольно. Вот, а потом как-то так получилось, что раз, ну, как бы, что, если ты просто запостил фотку, то ты уже ее как бы не очень можешь удалять, то есть, ну, в чем прикол, да, тогда?
Ну, мы уже столько народу увидели, да. Да.
Вот, и после этого мне, кстати, стало очень легко коммуницировать вообще с людьми, в принципе, то есть я поняла, что вот за моим вот этим вот пузырем комфортной зоны там не так много ненависти. То есть, может быть, я окружила просто себя людьми, которые не испытывают столько ненависти к миру, но в любом случае эта поддержка для меня была очень сильной. Короче, во всех моих историях каминг-аут это такая самая яркая, самая прикольная история. Остальные истории были не очень яркими, вот, и я поэтому как бы всегда говорю, что каминг-аут нельзя идеализировать. То есть мы видим очень много там видео на Ютубе, где вот, например, там люди садятся со своими родителями и там записывают видео и говорят им прямо на видео, что они причащаются к квир-комьюнити. И вот родители их там обнимают, они там все, короче, радуются, все такое. Мне было не так. И я как бы поэтому думаю, что нужно быть очень осторожным в ожиданиях своего каминг-аута. Потому что как может быть то, что вокруг тебя окажется очень много позитивных людей и поддерживающих, а также и, возможно, то, что вокруг тебя окажутся люди, которым не всегда понятно, они не настолько осознаны в этом плане, да, то есть...
Не подкованы в вопросе, да. Не совсем понимают это все. А скажи, пожалуйста, ты когда говоришь, что у тебя это было не так, ты сейчас про свою семью, потому что ты...
Да.
И я так понимаю, что мы сейчас не будем это обсуждать, потому
я не очень хочу говорить про детали, но вот просто скажу, что I wish, я бы хотела, чтобы это было так же, как на Ютубе, но нет,
да.
Далеко не так, и, к сожалению, кстати, я не знаю никого из комьюнити, у кого была такая история, как вот эти вот
как на Ютубе,
да.
Ну, так бывает, что социальные сети нам показывают разные картинки, а потом в жизни ты сталкиваешься немножко с другим. Я хотела сказать, что твоя вот эта история с фотографиями, она удивительная, по ней можно просто кино снять, она очень клевая. Я очень рада, что вы получили столько поддержки, и это здорово, и на самом деле это бывает не всегда так, и перед тем, как делать каминг-аут, конечно, нужно сделать какой-то анализ вообще окружающей среды. Если человек работает и зависит от работы материально, как повлияет это на материальный доход? Если ты живешь с родителями, и они тебя полностью обеспечивают, что ты будешь делать, если тебя выгонят из дома? Если ты говоришь своим друзьям, желательно убедиться, что друзьям не свойственно быть агрессивными и так далее. То есть вот эти вот все зоны безопасности, их нужно продумать, обеспечить себе и думать долгосрочно. Потому что я помню, когда я делала каминг-аут, я, конечно, об этом не думала. И я, у меня очень любящая семья, и мне всегда говорили, что бы ни случилось, приходи домой, мы всегда тебя примем, все проблемы приноси домой. Это прекрасная декларация, которая не всегда может оказаться такой, даже если тебе это говорят. А уж тем более, если тебе это не говорят, 10 раз надо подумать, есть ли у тебя подушка безопасности, чтобы столкнуться с агрессией, с неприятием и с тем, что тебя просто начнут выгонять физически.
Слушай, ну расскажи, как у тебя проходил каминг-аут со своими друзьями? С семьей, конечно, такой, да, сложный вопрос, и не хочется это очень сильно раскрывать.
Не-не, я как раз готова рассказать про семью.
Давай.
Да. А ты задала вопрос про друзей, и у меня такое осознание произошло, что я в момент вот 20 лет, да, там 21-22, я полностью поменяла круг общения. Так получилось, что те близкие люди, которые сейчас со мной, они все были мной найдены уже после каминг-аута. То есть все те люди, которые были моими друзьями в детстве, знакомыми, они как бы там и остались в прошлом. Вот. Но как такового каминг-аута перед друзьями у меня, мне кажется, и не было. Потому что мои отношения первые, да, вот такие с девушкой, они были с лучшей подругой, что было, конечно, прекрасным решением в кавычках. Потому что и подругу я потеряла, и, в общем-то, отношения у нас не сложились. А с семьей было очень смешно, потому что Стася жила в Москве, а я жила в Питере. И когда у нас сложились отношения, я была очень сильно травмирована своими предыдущими отношениями и решила, все, я уезжаю в Москву.
Ну, мы знаем, уже через 2 недели
Ира переехала. Да, через 3. Вот.
Это такой, знаешь, стереотип о лесбиянках, что типа...
А это работает!
Но есть стереотип о том, что люди из квир-сообщества очень быстро съезжаются. Что типа вот эти 2 недели все типа... Мы живем вместе, мы будем семьей сразу.
Расти детей, умрем, детей, да, в один день. Да, да, так и есть. Есть американская компания, которая занимается перевозками из одного дома в другой. Она называется U-Haul. И поэтому есть такое понятие, как U-Haul. Это прям крылатая фраза в мире лесбиянок. Вот. И я прихожу домой и говорю, дорогие мама с папой, я переезжаю в Москву.
У меня U-Haul.
У меня U-Haul, да. Ну, они, конечно, в шоке, и они говорят, ну как так, куда ты переезжаешь? И, значит, мама мне говорит, что ты себе там мужика нашла какого-то? И я говорю, нет, я переезжаю к женщине. И это вызвало, естественно, такой стресс, я не очень это помню, но следующий вопрос, который мне задали, ты не понимаешь, она тебя будет использовать, ты не знаешь, сколько у нее было женщин до тебя, и в этот момент я говорю, а вы не знаете, сколько у меня было женщин до нее.
Пам-пам. Слушай, на самом деле эта история отличается тем, что вообще твои родители поняли, что ты приезжаешь к женщине, ну, как бы, что вы будете жить вместе, что вы будете семью строить, да? Потому что, ну, часто это понимается как, окей, ну, вместе живут, типа, там, подруги.
Не, ну понимаешь? Я уже сказала, что у меня любимый человек.
А, ну окей, да, тогда да, да. Тогда да, окей. Да,
да. Ну вот. В общем, это был такой разговор, мы потом несколько месяцев не общались, и это моё, так сказать, недоработка, потому что, ну кто так приходит к родителям и говорит, здравствуйте, я уезжаю в Москву, у меня там любовь, это
и
женщина,
еще
у меня
еще была,
да,
женщина в моей жизни.
Да, и, конечно, когда уже потом они поняли, что мы семья, что мы друг о друге заботимся, что у нас нормальные отношения такие, такие же, как у них, грубо говоря, тогда, конечно, они приняли Стасю, и мы какое-то время даже жили вместе в какой-то момент, когда мы родителей перевезли в Москву. Вот, поэтому это заняло время. Первая реакция была вплоть до того, что мы тебя выпишем из квартиры, потому что иначе она, типа, там заберет квартиру. Ну, типа, какие-то такие вот пошли финансово-жилищные вопросы, но из-за того, что я была готова уйти, реально. Меня это никак не не задела, да, не убила, я не знаю. То есть вот у меня вот этот момент продуман был, а что я делаю дальше?
Слушай, как ты вела коммуникацию с родителями вот после этого, да? Как ты их приобщала к информации о том вообще, что это такое? Или они знали, у них какая-то имелась информационная база? Потому что часто родители не очень понимают, что происходит. Они не очень знают, как это, да? То есть как вот ты вела эту вот коммуникацию с ними?
Я никак не вела, и я думаю, что если бы у меня был шанс сделать все второй раз, я бы сделала все по-другому, с гораздо больше заботы к ним, потому что я, конечно, в тот момент думала только о себе, о своей любви и о том, что у меня впереди прекрасное будущее. И, наверное, я когда уехала, мы и созванивались не так часто, вот. Но потом мы уже туда ездили, в Питер со Стасей, и они знакомились. Вот. То есть мы не прервали отношения, у нас нормальные сохранились какие-то контакты, но то, что я не смогла им обеспечить мягкий вход вот в эту всю тему, это тоже факт, и я бы хотела это изменить, но уже поздно. Ну, а сейчас у нас прекрасные отношения, папы, к сожалению, больше нет, но с мамой мы общаемся каждый день, она всегда рада общаться со Стасей чуть ли не больше, чем со мной, и, ну, это воспринимается реально как вот семья. Это что касается моей семьи, но тем не менее для родителей это огромный фактор вот этого стыда перед «а что скажут люди?». Это вообще тема для меня очень триггерная, потому что я прям полыхаю, как пламя, когда это слышу, вот это вот «а что скажут люди?».
И ты сейчас говоришь с масштаба Петербурга, да? Представь, какой масштаб в городе, с которого я. Ну, я тоже, я, конечно, знакома с этой фразой, конечно же. Ну,
это типа, ужасная
это
фраза.
Очень, да, это очень триггерно. Я вообще думаю о тех, вот, например, людях, которые делают каминг-аут не как гей-персона, а как транс-персона. Я не знаю, как вот они вот в обществе, которое супер поглощено предубеждениями, страхом и вот этим вот как бы быть хорошей семьей, типа прилежной семьей, да, а то иначе тебя исключат из партии, тебя уволят с работы и так далее, и так далее.
Да, вот я этот вот кружок с тобой больше общаться
да,
не
да,
будет.
Да, 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 и все будут показывать себя пальцем и шукаться за твоей спиной. Короче, я не знаю, как трансперсоны справляются с этой вот стигмой. Это даже не стигма, на самом деле, это реальный риск.
Это
вообще.
Риск, это, конечно, это большой риск. Меня еще очень сильно в свое время задело, когда я осознала, что им стыдно. То есть вот этот, что твоим родителям за тебя стыдно, это очень такое глубинное, звериное какое-то чувство, которое прям очень тяжело переработать.
Ну и тебя это всегда, вот сколько бы тебе лет не было, тебя все равно всегда делают ребенком перед своими родителями.
100%,
то есть
да.
Ты не идеальный сын, дочь,
да.
Ребенок, да.
И при том, что мы все знаем, что мы никогда не будем идеальными детьми своих родителей, потому что мы люди не идеальны по определению. Но и все равно это так больно ранит, поэтому да. Я хотела сказать, что то, о чем мы с тобой начали говорить, что каминг-аут — это процесс такой вот бесконечный, и я на самом деле от него иногда очень сильно устаю. На работе у меня подход такой. Если я с людьми работаю в России, то постепенно они узнают о том, что я лесбиянка, у меня однополый брак, и вот мои отношения. Постепенно, не сразу, после того, как у нас какой-то контакт наладится, для того, чтобы уже им было сложнее меня сразу отнести вот к этим маргиналам, которые живут у них в голове, совращают малолетних детей, я не знаю, что они там еще делают у них в головах. А в Швеции, конечно, такой вопрос вообще не стоит. Что происходит в Швеции, что мои добрые коллеги, они очень любят про меня рассказывать, потому что я своего рода такая местная достопримечательность,
да?
А это у нас лесбиянка из России. Ну, правда, я иногда так ощущаю, потому что, ну, когда там мы знакомимся с каким-то другим отделом или что-то там, кто-то новый сотрудник приходит, и они — это Ира из России, они приехали с женой жить в Швецию, и дальше делается такая многозначительная пауза. И вот я...
Это же такой аутинг.
Ну вот это да, 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 это граница, они вообще не чувствуют.
То есть им так кажется, что ты как бы... Они выстраивают с тобой вот эти вот точки соприкосновения, типа дружеские, какие-то связи, типа как вот... То же самое, что если бы ты там сказала про их семью, да, там. А это вот там Элла, она из Окерп, и у них двое детей, и все такое.
Ну да.
С одной стороны, это ок, да? И,
да.
Как бы, и когда мы говорим, что давайте мы не будем больше быть сюрпризом для всего общества, с одной стороны, это так, но есть еще понимание аутинга.
Аутинг в классическом понимании, это когда кто-то не готов, не рассказывает о своей квир-жизни, а другие люди за этого человека делают выбор и рассказывают об этом другим, пишут новости или снимают видео на YouTube, или просто сидят на кухне и говорят: а ты слышала, а Серёжка-то, который вот этот вот, он там ля-ля-ля, и такой: о, это аутинг. Ну ладно, на кухне это не так страшно.
Как говорят.
Ну вот, без фамилий. И аутинг, он, конечно, может быть очень болезненным и очень негативным. Во-первых, человек психологически может быть к этому не готов. И делать за человека выбор — это всегда неправильно. С другой стороны, это может его, подвергнуть опасности конкретной. Потерять работу, потерять друзей, потерять репутацию. А еще с другой стороны, конечно, люди есть люди, опять же, и когда человек ведет общественную деятельность, про него говорят. Мне кажется, что я вот со своими шведскими коллегами, это у меня травма российского общества. То есть каждый раз, когда я все равно слышу, что меня аутят, я напрягаюсь, я сразу становлюсь в позицию оборонительную. Хотя на самом деле я должна испытывать облегчение, что мне даже не приходится об этом думать. Что для людей это нормально, так сказать, а я до сих пор воспринимаю это болезненно. Но на самом деле это тоже нужно не кривить душой и сказать, что особенно здесь, в Сконе, это маленькие города, очень традиционные, да, они уже тут благодаря миграции видят все, но они все равно в большинстве своем это абсолютно классические многоколенные семьи одинаковые, да, там мама, папа, двое-трое детей, бабушки, дедушки, тети, дяди, там тоже двое-трое детей, они все абсолютно вот по стандартному пути идут. Очень редко, когда есть какие-то исключения. И для них это тоже может быть сюрпризом, это может быть новостью. Но я, конечно, здесь не столкнусь на работе, тем более, где я защищена колпаком работы, в том числе с негативом. Я этого не боюсь. То есть я не боюсь, что это как-то повлияет на мою работу. Mm-hmm. Поэтому чего я вжимаюсь и встаю сразу в оборонительную позу, мне тоже непонятно. Это реально какой-то вот отпечаток долгих лет российской действительности, когда тебя утром в понедельник встречают на работе, и все рассказывают, что они делали. А ты закрываешь рот и сидишь, и проглатываешь все свои истории, потому что ты не можешь решиться на то, чтобы сказать: а мы там вот это вот. Или говоришь нейтральное: а мы вот это вот. Mm-hmm. Что тебя постепенно... Я про себя говорю, меня это постепенно убивает, потому что я как бы часть себя убираю все время. А это вообще нездорово ни психически, ни физически, никак.
Ну, абсолютно. Мне с темы аутинга всегда хочется перепрыгнуть на тему шоу-бизнеса, потому что в шоу-бизнесе довольно много квир-персон. Просто вопрос в том, что много из них еще в том самом шкафу, с которого мы начинали, да. И, с одной стороны, как бы хочется, чтобы они, да, вот наконец-то вышли и сказали всем, что...
Я мечтаю проснуться, а там заголовок: 185 эстрадных исполнителей в Российской Федерации сделали каминг-аут. Это было бы мощно.
Это было бы, да. Ой, да.
Извини, я тебя перебила, что ты хотела сказать.
Я представила и не смогла дальше продолжать. С одной стороны, хочется, чтобы они сделали каминг-аут, а с другой стороны, как бы мы возвращаемся к мысли о аутинге. И опять же, не очень понятно границу, да? Вот, поэтому как-то вот...
Ну подожди, но граница, она простая. Каминг-аут мы хотим, чтобы они сделали, и это должны сделать они сами. Все остальное — это спекуляция и не приносящая пользы
никому
вот эта вот информация, которая возбуждает только умы и вызывает еще больше негатива. И понятно, что есть персоны, которым... ну, не скрыть, наверное, свою ориентацию в силу визуальной какой-то составляющей. Mm-hmm. И да, все будут достаточно уверенно тыкать пальцем и говорить: а вот... Ладно, Серёжку опущу. В общем, я считаю так, что если бы все российские звезды кино и эстрады, и вообще деятели культуры, и вообще просто ведущие, там, какие-то люди, которых любят, открыто бы заявили о своей ориентации, то и проблем бы не было, потому что это, скорее всего, коснулось бы всех. Если бы все квир-персоны встали и сделали каминг-аут в той же Российской Федерации, это миллионы.
Угу.
Это значит, что вот все семьи, они вдруг такие, вот эта фраза «быть как у всех, а что люди скажут, mm-hmm. она перестанет быть настолько весомой. Но вот эта вот волна, она не может произойти, пока люди не будут в безопасности. И несмотря на то, что я очень этого хочу, я всегда буду за то, чтобы люди оставались в безопасности. Mm-hmm. И в первую очередь думали об этом. А во вторую очередь уже о том, как изменить этот мир. А еще с другой стороны, я так тоже думаю, все изменения — это революции определенные. Stonewall — это был бунт. Stonewall — это знаковое событие, когда в Америке полиция накрывала гей-клубы облавами, и в какой-то момент как раз вот Stonewall, когда люди взбунтовались и вышли на улицы. И это стало таким переломным моментом в борьбе за права квир-комьюнити. Uh-huh. Вот. И это каждый раз бунт. Суфражистки — это бунт. Я не знаю, то есть любые права, Мартин Лютер Кинг, да. При том, при всем, что, да, любовь там, как мы любим говорить, давай образовывать, а не ненавидеть, это все равно выступление, это все равно через вот эту преграду ненависти, непонимания, mm-hmm. неприятия. Вот, поэтому каждый для себя делает выбор сам. И мы ни в коем случае своим эпизодом никого не подталкиваем к тому, чтобы делать каминг-аут, если вы к этому не готовы.
Да, и притом я, например, часто слышу от квир-комьюнити, что, типа, делайте каминг-аут, типа, давайте, выходите. Для меня кажется, что это такое вмешательство в чужую личную жизнь. Вот. Ну, как бы это... Это сложно, то есть не у каждого человека там свои обстоятельства, поэтому, как ты тоже сказала вот вначале, что очень важно оценивать этот вот, ту атмосферу, которая тебя окружает сейчас, в которой ты находишься, что происходит в твоей жизни, кто эти люди, которые тебя окружают, где ты работаешь, учишься и так далее. Это очень важно, правда.
Да.
Ну, вообще, нас поздравляю, потому что мы наконец-то во всех темах наконец-то поговорили на квир-тему. А у нас такие были... То Швеция, то феминизм. Вернулись да. к истокам, понимаешь?
Но я, как всегда, у нас есть такая шутка локальная. Значит, я всегда недовольна тем, что мы рассказали. Мне всегда кажется, что мы должны были рассказать больше, лучше, больше фактов, больше там каких-то историй. И в очередной раз мне так кажется.
Ну, как у тебя есть такой страх, у меня всегда страх о том, что я фигово говорю, поэтому, знаешь, мы как бы,
да.
у всех у нас свои какие-то боязни, ну, страхи, не знаю.
Ну да, какие-то ощущения, связанные с этим. Но вообще подкаст для нас важная штука,
mm-hmm.
и мы... С одной стороны, повторимся, да, что мы его делаем без какой-то поддержки, то есть у нас нет организации, которая стоит за нами.
Без мам, папы, кредитов.
Я очень люблю эту фразу. Без мам, папы, кредитов. Все оплачиваем сами и не зарабатываем на этом деньги, но при этом ведем свои обычные жизни. У меня это работа полноценная и адаптация здесь в Швеции. Моя семья. И у тебя, Арина, это и шведский, и написание диплома, и... Еще какие-то живу рабочие своей... проекты небольшие.
Я, знаешь, живу в своей пещерке.
18 квадратных.
Знаешь, мне кажется, что мои соседи, которые вот в доме напротив, на меня у них, получается, выходят окна. Мне кажется, они постоянно видят меня просто сидящей за столом и за компом. Типа, знаешь, это как статуя, типа, она не меняется.
Человек за компом, да.
Да-да-да.
Поэтому мы хотели озвучить для того, чтобы мы не перегорели, для того, чтобы мы выходили с выпусками снова и снова mm-hmm. с удовольствием, и нам было с вами хорошо, а вам с нами хорошо, мы надеемся. Мы будем переходить на формат выпуска эпизодов раз в 2 недели, а дальше посмотрим, пока у нас такой напряженный рабочий mm-hmm. период у обеих. Но постараемся выдерживать эту регулярность и надеемся, что это позволит нам приносить вам больше интересного.
Ну и по классике жанра, спасибо, что вы сегодня нас слушали. Подписывайтесь на наш подкаст, фолловите нас на Инстаграме и вообще дарите нам звезды, дорогие слушатели.
В Apple подкастах. Ты дождешься, что какой-нибудь квир-поклонник подарит тебе сертификат, знаешь, там, звезда на небе номер 0, запятая.
Он станет с нашим любимым слушателем подкаста.
Ну а на сегодня нам пора заканчивать. Всем пока.
Пока.